Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті синові Божі нарекуться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой.
Блаженні изгнані правди ради, яко тіхі царство небесное.
Не попал он на фронт, потому что еще в самом начале у него выявили, вот как раз он попал в армию, и через какое-то время у него выявили патологию сетчатки. То есть при таком заболевании он должен быть слепым или ослепнуть в ближайшее время. И этот факт его биографии сыграл очень важную роль. Он не пошел на фронт. Причем некоторые его, ну скажем, высказывания по поводу, почему он благодарил Бога, что он не оказался на фронте, они немножко меня коробили, честно говоря. Мне
было тяжело. Резкие были, они но резкие. Я потом подумала о том, что он имел право.
Имел право.
Пережив такие вещи, потеряв столько родных и близких, будучи сам репрессирован, и он был не таким политическим в чистом виде антисоветчиком, а именно как религиозный человек и, ну, очень много выстрадавший. Поэтому тут, ну, вообще никого судить нельзя, уж тем более.
Да, слишком много было горя. И вот в это время он проживал на квартире Николая Романовского, а тот служил в армии. И всю войну он где-то он трудился либо в метрострое электриком, причем он приходил туда...
Про Алексея Петровича.
Алексей Петрович, да. Приходил туда, не имея никакой профессии, кроме того, что он мог просто вывернуть пробку и так далее. Но
Осваивал всё это.
Он не просто осваивал, он создавал такой образ человека, ну, как сказать, явного специалиста. Он умел обаять секретаря, женщину, машинистку, составлял анкету и так далее. И уже через какое-то время он уже работал. И тут он каялся своему начальнику или кому-то там, ну, так сказать, ставил ему, проставлялся и говорил о том, что вот я, допустим, к сожалению, не знаю, вот у меня такие-то сложности в жизни, у меня такое горе. В общем, помогите, я готов, я очень быстро все схватывает. Через какое-то время он становился электриком. Потом мы знаем, что в ссылке он стал фельдшером и фактически заменял собой врача. И можно сказать, что у него было много дарований. Кроме того, что он художником был, у него дар художника был. Он освоил все профессии. Он был и трактористом, и был электриком. Причем достиг определенного совершенства в этих профессиях, потому что он мог из двух каких-то старых тракторов собрать один действующий. То есть это действительно был какой-то русский мужик, вот былинный. Кроме того, что он выходил как бы сухим из воды, получается так, может быть, там с выбитыми зубами, да, или покалеченный определенно, но оставался жив, потому что это была колоссальная воля к жизни и вера в Бога, в то, что он еще должен здесь пожить и как бы
помочь. Своё назначение.
Своё назначение, конечно, вот Божье задание, о котором мы говорили.
И по поводу освоения профессии, как выяснилось, он еще оказался талантливый писатель. Тоже он не подозревал это в себе. Вот когда он там делал и алтарные части, и иконы писал, это уже было его прямое. Кстати, опять же, всегда благодарил Николая Романовского, потому что человек, который переводил с 20 языков, который смог чуткой душой, за одну какую-то, вот они ночевали вместе, остались у священника как гости, и Алексей Петрович откровенно проговорил целую ночь, и вот этот Николай, которого он называл Коленькой, так глубоко проникся его личностью, понял эту пропасть той внешней жизни, которую он тогда вынужденно жил, показной там и театр, а до этого была улица там с драками совсем на выживание, и с той глубинной страдающей душой, которая искала духовной жизни. И вот до конца дней во многих книгах постоянно он упоминал эту личность, которая стала после мамы, и помимо духовных руководителей, с которыми связь периодически прерывалась от него независящим причинам, вот именно Николай смог его направить, сказал, поступишь в художественно-техническое училище, потому что видел его рисунки, и дал четкое направление, и культурологически его образовывал. И, ну, то есть был человек удивительный, который и умер-то на руках Алексея Петровича.
И в заключении они там встречались и все равно преодолели какие-то сложности. Как раз Николай Романовский, он был, как сказать, вот эти допытные методы вынудили его подписать обвинение в адрес его младшего друга Алексея Арцебушева. Причем Алексей Петрович его существенно был моложе, лет на 15. И вот эта вот ночь, когда они разговорились, тогда Алексей Петрович сказал, что из меня вот эта вот шелуха с меня осыпалась, вот этот мой ветхий человек, то есть человек, с которым все время боролся, вот было такое чувство, что в нем живут два человека. Один вот этот вот авантюрного склада.
Черный
вот
человек, да.
Да, ну ветхий человек, скажем, с этими страстями, которые вот возникали из-за того, что у него такая вот черногорская яркая кровь, и внешность у него была такая, и соблазнов было очень много, и влюблялся, и там, и так и неудачно женился. Ну, в общем, было много всяких и падений, и так далее. И вдруг в разговоре вот эта ночь с человеком, которого он совсем почти не знал, он вдруг стал самим собой и был ему очень благодарен. Фактически он ему в каком-то... Он заменил ему отца. И в отеческом смысле его раскрыл и ему помогал своими советами. Человек был удивительный, он был полиглот. Он знал очень много языков и работал вместе с Сергеевичем Фуделем. Буквально полгода Сергеевич на этой кафедре Военный институт иностранных языков, если не ошибаюсь, они работали вместе. И я вот размышляла, знал ли Алексей Петрович Сергеевич, я думаю, что да. Если они вместе работали с Романовским на одной кафедре, то, наверное, Сергеевич бывал у них дома. Возможно,
ну, могли не совпадать по времени, потому что если бы они совпали, он бы обязательно оставил бы воспоминания.
Но самое интересное, что все равно они прошли по одному делу, дело 17. Вот непоминающих, это потаённая церковь. По этому делу был осужден, в 43-м году был осужден святитель Афанасий и ближайшее его окружение. А уже позже, в 46-м году, и вот вторая часть книги «Милосердие двери» рассказывает эту всю историю заключения и ссылки, приговора, потом ссылки, был осужден Алексей Петрович и 17 человек, в том числе и Сергеевич Фудель. И большой достаточно круг людей, а обвинение заключалось в том, что они создали антисоветскую подпольную организацию.
Якобы.
Да, церковную антисоветскую подпольную организацию, которая намеревалась свергнуть советский строй и восстановить монархию. Ну, опять же, такой же нелепый...
А самого Алексея Петровича обвиняли в том, что он хотел убить Сталина даже.
Да, такое же нелепое обвинение, как и было в случае с Николаем Александровичем Козыревым. То есть все эти люди, понимаете, это не один, не два, это десятки людей, которые нам рассказали из первых уст, рассказали о том времени и в деталях, о тех страшных событиях и о пытках, и бесчинствах, которые творились там в смертных бараках, на этапах, в этих столыпинских вагонах, когда вот их разгружали, там люди стояли стоя, и часть из них уже умирала там в пути. Или как Николай Козырев ехал в этом трюме, где тоже от безвоздуха и без воды погибали люди, не доехав до этапа. И вот здесь Алексей Петрович, будучи еще совсем молодым человеком, но ему было чуть больше 27, он был осужден на 6 лет по этой статье, причем этому предшествовало разговор с разными следователями. Причем Алексей Петрович, будучи такой натурой очень несгибаемой, он не сдавался и вывел такую закономерность. Когда человек сопротивляется вот этой несправедливости, ему дают меньше лет. А если человек вот так покорно идет по этому пути, то почему-то вот, как сказать, уважение со стороны такого начальства органов наблюдать не приходится. Тем не менее, он отстаивал свои права, он не соглашался. И даже когда там же целая схема описывается Алексеем Петровичем, как это все было, как привлекали людей, друзей и связи какие-то для того, чтобы люди оговорили друг друга. То есть подсовывали им какие-то решения, психологическое давление было. Так сломался вот Иван Корнеев, Иван и Вера Корнеевы, у которых собиралась потаённая церковь. Так Николай Сергеевич Романовский, им тоже подсунули какую-то записульку, где Алексей Петрович якобы, значит, утверждал, что их всех нужно повесить. Ну, разрешилось это все на очной ставке. Алексей Петрович сказал, что да, я говорил такую фразу, но нужно повесить все картины, все мои акварельные картины. В общем, короче, он просто переворачивал с ног на голову все эти... Вот удивительный был у него удар, потому что он не боялся и презирал. И в этом презрении к этим палачам была его отвага. Именно в презрении и в вере в том, что если он ни в чем не виноват, то Господь это видит, знает, и ему обязательно поможет. Он помог на этой очной ставке немножко приподняться от этой сломленности, в котором находился и вот этот свидетель Корнеев, и свидетель Романовский. И никогда не помешало вот потом, впоследствии, когда он встретился со своим другом Николаем Романовским, и не помешало вот эта ситуация, когда тот подписал вот это признательное наказание, что да, в моем присутствии Алексей Арцебушев говорил такие вещи.
Они, пройдя этот ад, даже не смели кого-то осуждать, и потом не только они, в другие свидетельствовали, что никогда нельзя было осудить, мы даже представить не можем, какие пытки, издевательства претерпевали люди, и не все могли это выдержать.
Об этом говорил и Сергей Иосифович Фудель, о том, что вот как раз в разговоре с молодым еще тогда отцом Владимиром Воробьевым, он сказал, к нам не нужно было применять никаких там специальных лекарств, ничего. То есть были такие ситуации, когда мы сами могли все рассказать, мы были уже сломлены, там бессонные ночи, зверское отношение, хамское зверское отношение как не людям, как к животным, понимаете?
Да, и удар по человеческому достоинству, с какого-то времени там применялись пытки физические.
И кололи это, безусловно, чем-то. Я хочу сказать, что мы не должны об этом забывать и вычеркивать эту страницу из нашей жизни. Это были наши, кстати, подчеркивает Алексей Петрович, что это были русские люди, вот кто служил орган, и украинцы. Он говорит, никаких, ну, может быть, высокопоставленные евреи там были в высших эшелонах власти, а здесь были простые наши русские люди, как правило, из крестьян, да, или там они шли из Красной Армии. И мы не должны забывать, и не должны забывать, что приводило их к такому состоянию души, что им позволяло вот чувствовать свою власть и безнаказанность, какая вот зависть к другому сословию, отсутствие Бога в душе, абсолютное отсутствие сострадания к человеку, которому ты вот наносишь какие-то определенные вещи. Нельзя об этом забывать, нельзя забывать и самую удивительно, что люди, которые об этом помнят и пытаются вспомнить имена не только невинно пострадавших, но и тех палачей, которые были, и их потомки всячески препятствуют этому. Но это отдельная тема, не будем говорить сейчас о ней. Поэтому наша задача все-таки об этом говорить, вспоминать, помнить. И как о той странице нашей истории, недавней истории, за которую стыдно, больно, за наш русский народ стыдно и больно, для того, чтобы перед глазами это всегда видеть, не повторять этого, а в наше время об этом помнить обязательно нужно.
Да, это очень важный вывод. И вот, Оля, хотелось бы все-таки уже, наверное, подойти к концу нашей беседы. И когда мы говорили, что значительная часть книги, особенно первые, Алексея Петровича такая покаянная, когда он выворачивает себя, показывая самые свои неприглядные какие-то стороны. Опять же, мало говоря потом о том, сколько пришлось потрудиться. Мы косвенно узнавали об этом, когда он рассказывал о своей жизни. Например, та же тетя Евдокия, это родная сестра его мамы, монахиня Евдокия, когда ее выслали после тюрьмы, выслали в Самарканд, она оказалась, не имея ни жилья, ничего, она пришла, спросила, где был необновленческий храм Георгия Победоносца, пришла в полусознательном состоянии в храм-домик, выходя после службы, к ней бросилась в объятия ее знакомая мать Юния, с которой они 40 лет потом в этом храме прослужили. И все эти годы Алексей Петрович ездил, и как он описывает эту в советское время жизнь в этом храме, в Самарканде, описывает дивного этого батюшку, отца Серафима. Архимандрит Серафим Сутарихин. И это он описывает так всю атмосферу, очень похоже на Шмелевскую, конечно, может быть, не с таким изобилием, не стилистическим, но близко к этому, когда ты весь аромат времени это все чувствуешь. Но мы вернемся к тому, что вот часто я об этом случае говорил, вот момент его падения, когда еще, значит, юношей, он выкрал у своей мамы серебряную ризу иконы Божьей Матери, продал ее и купил на эти деньги папиросы.
Папиросы, да.
И вот он всю жизнь страдал вот этой немощью, это как вот вплоть было до нужала, фактически до старости он не мог избавиться, тем более после лагерей, после такой жизни. Но вот тогда мама, можно себе представить, как она была убита этим поступком, она ему сказала, что ты не умрешь до того времени, пока не возобновишь, не создашь ризу иконе Божьей Матери, не утверждала, что именно этой. Но вот такое было дано занятие, такое благословение. Поэтому он прожил длинную жизнь. И я помню, что в конце, когда незадолго до смерти лет, он смог, уже будучи и художником, и реставратором, он смог исполнить мамино веление, благословение, создал эту ризу для иконы Божьей Матери. Кто-то из друзей ему суеверно сказал: «Куда ты так спешил? Теперь же ты умрешь после этого». Но он, как человек глубоко верующий, отнесся очень спокойно к этому, был счастлив, что он исполнил это благословение. И, по-моему, только аж лет через 16 после этого он отошел ко Господу уже в качестве монаха Серафима. И этот случай, он постоянно о нем напоминал, не стыдясь, перестрадав свое падение. Он об этом писал как пример для людей грешных, что нет у Бога безнадежности и нет такого, чего бы Бог не простил. И что такое материнское сердце, и вот как это благословение материнское исполняется в жизни. Это удивительный эпизод.
Да, и монахиня Таисия говорила ему, сыну своему, он ей как-то сказал, что не волнуйся, мама, разбойник вошел в Царствие Небесное, но мама ему напомнила, там было два разбойника, и только один вошел в Царствие Небесное. Вообще очень много наставлений своей матери. Это была удивительная тесная связь между ними, молитвенная связь, любовь. И даже, может быть, не очень верных каких-то благословений он исполняет из огромной любви к маме, к своей. Это тоже удивительный пример. Мы не рассказали большой пласт жизни, но вот надо предоставить читателям, тем, кто еще не читал книгу «Милосердие двери», огромный пласт жизни в ссылке. Это удивительный рассказ о лагерной жизни, о бараке, о смертных бараках, о бараках туберкулезников, где Алексей Петрович устроился работать фельдшером. Он на этапе встретился со Львом Копелевым, который дал ему замечательный совет. Просто спас ему жизнь. Он сказал, после осуждения своего, 6 лет лагерей ему дали, кухни не будь близко, не будь близко к снабжению, будь близко к санчасти. Тогда ты сам выживешь и другим людям поможешь. И вот когда объявляли, кто, значит, медработники есть, шаг вперед. Он вышел, не имея... Он единственное, что знал основы какие-то, потому что он... Мама у него работала медсестрой, работала, кстати, забыли сказать важный момент, она работала, сейчас бы сказали, перинатальный центр, она работала в женской консультации и крестила младенцев некрещенных. Вот это очень...
В большом количестве.
Да, в большом количестве. И только от нее он знал какие-то такие самые элементарные знания медицинские, ну и ставил ей уколы, делал уколы ей. А там он всему научился. Это опять его была какая-то такая, понимаете, немножко шапкозакидательская позиция. С другой стороны, в полной уверенности, что он освоит.
Выживаемость, да. И в то же время вера в себя и вера в помощь Божию.
Да,
в первую очередь.
Действительно, он спас жизни многих людей. Он помогал еще до того, как его перевели в барак с открытой формой туберкулеза, чтобы он просто, помогал врачам сопровождать на тот свет. А там очень много такая происходила ротация. Умирали на дне очень много людей.
Конвейер смерти
конвейер
шел.
Конвейер смерти, да. И еще да, он послужил во многих местах и как бы был в некотором смысле воодушевлял очень многих людей и своим примером, и верой, конечно, и как-то их поднимал, вытаскивал со состояния уныния. Вот он был человеком, рядом с которым ты попадал в какое-то определенное поле жизнелюбия. Жизнелюбие и вера в то, что вот здесь жизнь не кончается, обязательно это сменится, наступит определенная справедливость, Господь нас отсюда вытащит, и мы будем жить. Так он многим очень людям помогал. А вот в этом отделении с открытой формой, мама-то ведь тоже его работала, и он пошел туда, согласился, потому что вспомнил, как мама помогала больным. И он действительно на его руках, как он рассказывал во многих интервью, умерло очень много людей. Причем умирали они по-разному.
Все по-разному, все смерти разные.
Смерти разные. Это верующие люди и люди, которые... И было очень много страданий. Причем он вспомнил, как мама крестила, просто уже перекрещивала, крестом осеняла больных. И он, видя вот эти муки, страдания, агония длилась несколько часов иногда, он просто по ее примеру перекрещивал умирающих. И состояние этого человека изменялось, он умирал более спокойно, отступал. И, видя это, больные люди на грани смерти просили: а меня, перекрести меня, врач». Ну, как его там называли местные уголовники, называли его Лепила. Ну, именно в этом качестве он послужил людям достаточно. И сам остался жив, пройдя через... Во-первых, он там и дизентерией болел, и тоже были у него какие-то...
На грани жизни и смерти.
Но, опять же, и мамин пример, и какие-то советы, вот не будем все рассказывать, эти чудесные моменты спасения с какими-то вещами с нами, и чудесными воспоминаниями, которые приходили очень вовремя.
И даже явлениями.
Явления были, да. Так что, причем не поверить этому невозможно. Не потому, что это красочно описано или как-то литературно так. Нет, это очень подробно, ярко и живо описано человеком, который был свидетелем. И у него нет никакого сомнения, что это чудо ему послано в искупление каких-то его, и как в качестве какого-то определенного аванса. Вот сейчас я тебя, Господь говорит, я тебя спасу, но ты уж будь добр, как-то искупи, исцели, помоги кому-то еще на своем жизненном пути, протяни кому-то руку. Вообще, это был еще очень щедрый человек, он то же самое, он это взял от матери, потому что они были абсолютные бессеребренники, эта семья была, хотя они дворянского рода, происхождения были. Но это шло, конечно, все из Дивеева, если вот так завершать наш разговор о том, что да, это очень важно, родиться в святом месте, но мы можем с вами сказать, что место нашего рождения тоже святое. Я думаю, что наша земля, она вся святая. Во-первых, она пропитана кровью и много костей. И даже вот удивительным образом, немножко в отступлении, я скажу, что я живу на месте Дмитровского лага, Московской окраины, где поднимали шлюзы, просто недавно узнала об этой истории. И там тоже святое место, и храмы там построены.
Антиминцы.
Антиминцы, да. Земля. В общем, наша земля – это действительно большой антиминц. Поэтому, ну, памятуя об этом, мы должны, в общем-то, жить в соответствии и как бы верить в Господа, в Его помощь. И, в общем-то, оставаться людьми со стержнем даже в такие тяжелые времена, которые сейчас у нас
происходят и наступают. Да. И я вспоминаю нашу встречу с Алексеем Петровичем, тогда еще он не принял монашество. Но вот ощущение от общения с этим дивным человеком было вот такое, как вы говорите. Это все равно сгусток энергии, веры, надежды, такой несломленности. И это, конечно, очень заразительно, это передавалось. И поэтому...
И человек гражданской позиции. В чем она проявлялась? В том, что он обращался к отцу Дмитрию Смирнову и писал патриарху о том, что нужно пересмотреть в комиссии канонизации святых некоторые имена в сторону канонизации этих людей, причисления к лику святых. Потому что некоторые из них были забракованы именно по той причине, что якобы там была измена родине. Да? Вот кто-то ушел. Или кто-то, допустим, под подписывал какие-то там документы. Ну, мы знаем вот эту историю. С вами сейчас говорили о том, что тогда было у этих людей, которые были сломлены под пытками, ну, какое-то другое состояние сознания, они могли оговорить себя, оговорить других. И нельзя с такими мерками подходить. Тем не менее, эти люди могут быть прославлены только потому, что, во-первых, они окормляли огромное количество людей во времена гонений на церковь. Они явили подвиг своей смерти, так сказать, не отреклись от Господа. Ну и, в общем, вот за это он был очень горячей натурой. До конца, в преклонном возрасте, он пытался, так сказать, оспорить некоторые моменты и писал письмо патриарху. Потом его огорчало то, что вот такая ситуация в Дивеево происходит, там какие-то новые строения. Эта же территория немножко захватывается, не только монастырем, да? Вот это тоже его... Он был неравнодушным человеком. Буквально вот до конца дней своих. И в сети очень много есть, но, к сожалению, сейчас трудно посмотреть. Много интервью, которые брал отец Дмитрий Смирнов, диалог под часами. Очень интересно слушать. И как отец Дмитрий его слушал. как деликатно он задавал вопросы. Даже были моменты, когда отец Дмитрий не соглашался с какой-то позицией. Не соглашаясь внутренне, он, тем не менее, не показывал это. Очень интересно это посмотреть. Я еще могу сказать, что есть не только книги, которые уже, может быть, в бумажном варианте они раскуплены, а переиздания пока нет. Есть аудиокнига «Милосердие двери» в двух частях. Очень хорошо прочитал Игорь Петров, наверное, это однофамилец Игоря Петрова, чтец. Вот мне кажется, он очень хорошо поймал интонацию Алексея Петровича, потому что остались же записи его и голоса, и его интервью. Послушать это интересно, и прочитать, и послушать. Я дважды читала книгу и потом прослушала еще один раз. Так что я всем рекомендую. Кроме всего прочего, в этих книгах уникальные фотографии и всего рода Хвостовых, и вот этой монахини Евдокии, и вот этой атмосферы 70-х годов, духовная жизнь 70-х годов – это отдельная тема. Там были свои искушения, фотографии людей. И, конечно, у всех репрессированных по делу 17 вот этих антисоветчиков и по делу 40. Ну, в общем, короче, там много интересных, уникальных совершенно материалов в этой книге.
Не только в этой книге, и вот в последней книге, уже изданной после смерти Алексея Петровича, уже монаха Серафима, «Сокровенная жизнь души о путях Божьих». Напомним, что Алексей Петрович Арцебушев был пострижен в монашество 22 мая 2014 года, а упокоился 7 сентября 2017 года. Вечная память, вечный покой. Желаем найти его книги или вот послушать аудиокниги. У нас в архивах должна быть запись моей беседы с ним. Мы постараемся радиослушателям повторить.
А 10 октября всего года исполняется 105 лет со дня рождения Алексея Петровича Арцебушева. На столетие мы не смогли собраться, там были всякие, ну и ковид был, и потом еще другие сложности. А вот сейчас тоже такой полуюбилей, и вот именно ему мы посвящаем нашу сегодняшнюю передачу.
Спасибо вам большое, Оля. Всего вам доброго.
Всего доброго, Надежда, спасибо.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Мы вспоминали жизнь и книги Алексея Петровича Арцебушева, монаха Серафима. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Когда терпеть мне не под силу людскую зависть, ложь, вражду, тогда на милую могилку за утешением я иду. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь под могильною плитою, вдали от суеты мирской, охвачен мирной тишиною, больной я отдохну душой. Вечная память, вечная память, покой подай, Господи. Кругом глубокое молчание, все сколько здесь погребено, людского горя, нужд, страдания, все успокоилось давно. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь мир и полный примирение, я вновь людей могу любить, и все обиды, оскорбления готов от всей души простить. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи.